служить сегодня секретарем на этом собрании. Анонимные алкоголики – это сообщество мужчин и женщин, объединяющие людей, которые делятся между собой опытом, силами и надеждами для того, чтобы помочь друг другу избавиться от алкоголизма. Единственное условие для членства в ЭЭ – это желание бросить пить. Члены ЭЭ не платят ни вступительных, ни членских взносов. Мы сами себя содержим благодаря нашим добровольным пожертвованиям. ЭЭ не связано с какой-либо сектой, вероисповеданием, политическим направлением, организации или учреждением, не вступает в полемику по каким бы то ни было вопросам, не поддерживает и не выступает против чьих-либо интересов. Наша основная цель – оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести здоровый образ жизни. По традиции мы начинаем собрание минутой молчания. В течение этой минуты мы собираемся с мыслями, отвлекаемся от суеты проходящего дня, настраиваемся на новое душевное состояние. В эту минуту мы вспоминаем тех, кто погиб от алкоголя, тех, кто еще страдает от пристрастия к нему, кто вынужден нести тяготы этой болезни. Подумаем также о себе. Итак, минута молчания. Спасибо. Молитва – это выход за пределы своего «я». Это возможность установить контакт с силой более могущественной, чем наша. Это признание личной беспомощности, которую нам так часто демонстрировала наша жизнь. Это могучее исцеляющее средство для нашего духа. А сейчас прочтем вместе молитву душевным покоем. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость, чтобы очистить одно от другого. Да исполнится твоя воля, а не моя. Аминь. У нас сейчас будет спикерское собрание. Собрание открытое, поэтому, если вы не против, давайте для экономии времени не будем представляться. Значит, сегодня у нас в гостях спикера из Украины, семейная пара. Танюша и Володя. Вот. И в своем спикерском они бы хотели коснуться темы новые отношения в семье. Ну, в общем-то, отношения, всякие отношения в трезвости, да?
Новые.
Да, новые. Пожалуйста.
Меня зовут Володя, я алкоголик.
Привет, Володя.
Меня зовут Таня, я алкоголик.
Привет.
Ребята, мы очень благодарны, что имеем возможность сегодня быть здесь. Мы благодарны организаторам, что нас пригласили. И каждый раз делиться на собраниях анонимных алкоголиков – это очень большая честь для нас, потому что я всегда готова служить тому сообществу, которое спасло мне жизнь, да. И для меня большая радость быть полезной Богу и другим людям. И если наш опыт сегодня кому-то пригодится, да, мы будем очень рады этому. И хочу сказать, что мы не есть такими экспертами в семейных отношениях, мы не есть консультантами по семейных отношениях. Мы просто расскажем, как у нас получается на сегодняшний день жить счастливыми, радостными, свободными в семейной паре и практиковать эти принципы программы в свою жизнь.
Еще раз, меня зовут Володя, и я алкоголик, я не спикер, я не лектор, я просто алкоголик, который уже какое-то время не пьет и пытаюсь выздоравливать, как мне получается, не знаю, но на сегодняшний день моя жизнь изменилась. Ну, немного бы хотел сказать вначале о том, что я действительно алкоголик. Вот. Я вообще это слово «алкоголик» я очень не любил, потому что когда меня называли алкоголиком, я очень злился, я отрицал и пытался всю жизнь доказать, что я не алкоголик, и что я хочу пью, хочу не пью. Но почему-то получалось, Потом мои близкие в календарике отмечали дни, когда я хочу, не пью. И почему-то получалось, что я постоянно хочу, пью. Вот. Я не знаю, почему так, но так получалось. Я думал долго, вот, ну, скок, ну, когда бы я уже пришел, когда начал трезветь, я вот, ну, когда же я стал алкоголиком? На сегодняшний день я понимаю, что я алкоголиком стал еще до того, как я попробовал алкоголь. До того я был уже алкоголиком, и мне было не очень комфортно в этом мире жить. Я не умел строить отношения с людьми, я не умел строить отношения с женщинами, я не умел, вообще ничего не умел. Но когда я попробовал алкоголь, это оказалось волшебное лекарство, которое, ну, произошло сразу духовное пробуждение. Я изменился в одну секунду, я стал другим. И дальше уже моя жизнь шла, конечно, я где-то там учился, что-то там работал, ну, как карьера любого алкоголика, как на сегодня я понимаю это. Но при этом всем я был только в ожидании. Ну, это же надо делать, надо учиться, надо работать. Но жизнь настоящая начиналась тогда, когда появлялся алкоголь. Вот тогда все. Я мог там даже сидеть в какой-то компании, например, стол накрыт, ломится от угощения разного, но бутылки нет. И я вот так сижу и слова не могу сказать. И хозяйка приходит и приносит только бутылку. Еще не наливает. Она только приносит, я так раз и все. Ну, живем. Руки потираю, уже я чувствовал уже, что я вот, вот жизнь начинается. И для меня была жизнь, это, ну, вот какое-то ожидание. И когда алкоголь, вот это настоящая жизнь. Ну, чтобы долго не рассказывать о своем пьянстве, я расскажу, наверное, какой-то эпизод, один-два эпизода из своей жизни. Я, когда я уже почувствовал, что алкоголь приносит мне какие-то проблемы, я начал пробовать разные методы бросать пить, брать себя в руки, силу воли, как мне рассказывали, для жены, для детей, для родителей, для карьеры, для, ну, клятвы торжественные, неторжественные, всем себе, спортом заниматься и так далее, и так далее. Вот, и это все не дало никаких результатов. Лечиться пробовал. Это интересная история, но не буду тоже ее, наверное, рассказывать, потому что врачи, я добросовестно проходил все курсы лечения, это все они мне говорили, что со временем вообще я научусь нормально пить. Это была моя мечта, научиться нормально пить. Вот. Я после очередного лечения пробовал какое-то время, был, не пил. Вот. И, ну, это была скучная жизнь. Меня, я рассказываю, как жена с детьми выводила в парк гулять. Вот. Это уже немного семейные отношения, как они были старые. Вот. У меня была жена, по совместительству мама и хозяйка. Вот. И вот иногда она ребенка этого выводила с другими детьми гулять в парк. И когда она выводила меня гулять в парк, она говорила: смотри, как красиво. А я с такой тоской смотрел, как мужики в бочке с пивом стоят. И это все, это кошмар. Я думаю, это трезвость? И она мне нужна, такая трезвость? Да зачем так? И когда наступил момент, приехал Шурин в гости, и я, ну куда ж люди идут в гости, куда идут? Гулять. Ну, ресторан. Я других не знал, куда еще ходят. Мы пошли в ресторан, они там пили шампанское. Я смотрел на них с тоской, а потом сказал, что я шампанское не могу выпить. Ну, наверное, можешь. Ну, я выпил шампанское, потом 6 лет пил еще. Они не после этого мы шли, я говорю, ну вот, можно ж нормально? По-людски, как нам скажут. Можно, да. У них нормально, ну, а я еще 6 лет. Ну, еще один случай расскажу, который, ну, показывает, что я алкоголик. Я уже, один из способов бросать пить, это купить автомобиль. Вот, за рулем же пить нельзя, правильно? Вот. Ну, так я вот за рулем не пил, я садился сбоку, а потом уже за руль, когда напьюсь нормально. И очередной раз мы пили-пили, потом нам оказалось мало спиртного, мы поехали с еще двумя друзьями за самогонкой куда-то на точку, мы перевернулись, один из моих друзей погиб. И я получил 5 лет химии, кто знает, что такое, это, ну, вас есть, по-моему, эта еще штука, да. Вот, и я, конечно, уже клялся, и о себе клялся, и всем, что я больше никогда не буду пить. Но когда я пришел, у меня Шурин был там в прокуратуре работал, это все мне сделало так, что у меня все-таки химией просто обошлось. Но я думал, что я никогда больше пить не буду. Но когда я пришел на эту химию, я встретился там все такие ребята, 99% по этим проблемам. И с первого дня я начал пить опять. И вот когда я уже там наделал кучу неприятностей, меня уже на зону хотели отправлять, и после очередного залета мы с другом идем на работу. И клянемся, сегодня не пьем. А мы на вторую смену шли. Отоспались уже более-менее, так идем, сегодня не пьем. И когда уже поворачиваем к заводу, мы там на ЖБИ работали, бетон кидали, подошли к этому заводу. Последний магазин, последний поворот, и мы так, и ноги наши остановились. Остановились, и мы стоим, и смотрим друг на друга. Ну что, давай чекушку. Чекушку больше не пьем. Все, чекушку нормально. Вот, мы взяли чекушку. Ну, чекушка, а что нам от чекушки будет? Ничего ж, да, ну. И мы заходим на работу, там крановщица, прибарочные камеры, там такая работа, все, бригада, все, ну давай, там открываем, все, мы сейчас только переоденемся. Мы в раздевалку зашли, выпили чекушку, закурили по сигареты, посмотрели один на одного. Слушай, может еще одну? Побежал он, уже на точку нужно идти, потому что магазин далеко. Прибегает Володя, это говорит, слушай, знаешь, говорит, чекушек не было, взял литру. Ничего, на завтра останется. Выпили литру, пошли за второй. Машка закрывает эти камеры. Мастеру говорим, он химиков там, сам боялся этот мастер. Мы говорим, так, запиши что-нибудь, завтра отработаем. Вот. И пошли, выпили то, и пошли еще в ресторан. В ресторане еще выпили, зашли домой, виноградное вино было, еще вина, потом в спецкомендатуру вина набрали, потом Молдову послали еще чефир варить, и с утра просыпаюсь, кошмар, как это случилось. И таких случаев я бы мог рассказать вам 100-200, сколько нужно. Я думаю, вы сами знаете. Ну, это вот так коротко, что я алкоголик. Ну, наверное, ти немного себе, а потім вже дальше.
Мені звуть Таня, я алкоголік, да? Ще раз. Я чуть-чуть теж розкажу о себе, буквально чуть-чуть. Моя історія нічим, наверное, не отличається особливим от ваших, кто сидит здесь, алкоголики в зале, да, ничего нового я вам, наверное, не расскажу. Но большая книга дает классификацию, почему я алкоголик. И она пишет, что если вы обнаружили, что не можете отказаться от потребления алкоголя, даже если искренне хотите этого, или не можете контролировать, сколько вы выпили, возможно, вы алкоголик. И это сказано точно обо мне. Я познакомилась с анонимными алкоголиками, когда мне было 27 лет. И я считала, что в этом возрасте это невозможно стать алкоголиком, совсем никак. Да? Это, ну, нужно прожить долгую жизнь, много пить для того, чтобы стать алкоголиком. Вот. И до прихода в анонимные алкоголики последний год у меня был так, что я пила каждый день, и при этом у меня были запои. Я сидела в декретном отпуске, этот последний год мне пришлось выйти на работу, так как декрет закончился, и я думала, что вот ответственность, люди, это поможет мне как-то не пить, я просто вот сижу дома, домохозяйка, я с подружками распустилась, да. Но мое пьянство, оно усугублялось все больше и больше. Вот один из случаев у меня был. Значит, уже я попала в анонимные алкоголики в ноябре месяце, а в августе месяце нас пригласили с мужем, ну, Володя, это моя новая семья уже, значит, пригласили с мужем сватами на свадьбе, наш друг женился, это было так ответственно, это было так почетно для меня, потому что, знаете, алкоголизм прогрессировал, и я каждый раз минуты, какие-то редкие минуты протрезвления, я себя чувствовала ниже плинтуса. Чувство вины, страха, все эти жуткие состояния после запоя, они просто меня убивали. Единственное, что могло облегчить мои душевные страдания, это опять выпить. Да? И вот, значит, нас пригласили на ту свадьбу, и я за месяц знала об этом и думаю, ну как-то уже ближе к свадьбе надо подготовиться как-то вот, ну, потому что это смешное лицо, трясущееся тело. Да? Я не знаю, ребята, в таком состоянии, как я ходила еще на работу, но обычно людей в реанимацию ложат. Как я умудрялась доползать туда? Но я что туда ползала, я знала точно, что я найду там похмелиться. Вот, я не знаю. И вот остается неделя до свадьбы. Я думаю, ну как-то вот, ну надо тормозиться, надо уже тормозиться, хотя бы за неделю организм придет в нормальную форму. Наступил понедельник, я иду на работу, и я иду с таким четким, я не пью сегодня. У меня свадьба в пятницу, свадьба, мне нужно быть как человек. И тут в 10 утра на перекуре в бригаде появляется бутылка. И предлагают: ну, Танюха, что не это самое, не будешь с нами? Я раз отказалась. Они были настойчивы в своем предложении. Я второй раз отказалась. А потом, я не знаю, что случилось с моими мозгами, когда они предложили третий раз. Думаю, больше не попросят, да? И думаю, да в принципе, да что будет, если я выпью этих 100 грамм? Да ничего страшного, еще вот 100 грамм так для поднятия тона совсем нормально, еще же мне после вчерашнего хреново, поправлю здоровье, все будет хорошо. И так я выпила 100 грамм, потом это было еще чекушка, и еще, до конца смены я уже была никакая. И, короче говоря, и, ну, вы понимаете, что всю неделю я продолжала в том же духе, остановиться я не могла. И вот уже в пятницу я думаю, я еще каждый раз думаю, ну, у меня еще в запасе пару дней, еще в запасе пару дней. И вот приходит пятница, и я понимаю, что мне надо как-то... Я опять напилась. Вот до вечера, вечером уже мы поехали с компанией еще где-то тусить. И вот в час ночи я вспоминаю, что утром свадьба, а я никакущая. И я начала просить своих друзей, чтобы они меня как-то посадили на такси, чтобы я до дому добралась. Потому что я вообще такой алкоголик была очень безумная. Я когда выпивала, я сразу уходила в блуд. Я могла пару суток из дому пропасть, меня все искали. Вот. И, значит, я стою в час ночи на остановке, закуриваю сигарету приму, затянулась, и здесь мне вообще стало хорошо, и меня как понесло, и я так мордой по асфальту и проехалась. Я в секунду отрезвела, я почувствовала, что мне немножко что-то больно, и что-то случилось, что-то произошло, и думаю, как я теперь с этим фейсом, я еду домой, муж в 2 часа ночи открывает двери, он ничего не сказал, посмотрел на меня. Так помахал головой и все. Знаете, лицо побитое, меня утром трясет. Я не знаю, как эти сваха идет на свадьбу, понимаете? Это был какой-то кошмар. Но я, правда, загримировалась, пришла на эту свадьбу. И мне вот, знаете, что самое... Почему алкоголь – коварный враг? Я настолько была перепугана, настолько у меня было чувство вины, и мозги лихорадочно работали, как выбрыхаться, как людям в глаза смотреть, что говорить, как оправдываться, я совсем не знала. И когда меня на свадьбе спрашивали, что с твоим лицом, ну, лучшего ответа, чем сказать, что меня муж побил, я не нашла. Вот. А мужу я сказала, что за мной гнались бандиты ночью, они хотели меня изнасиловать, вот, и вот я так пострадала, какая жертва несчастная. Вот. И я в этот день, в день свадьбы, я умудрилась выпить только 3 рюмки. Как мне было плохо, но я умудрилась выпить только 3. И мы с мужем шли домой пешком, и он говорил: ты посмотри, ну ты же молодец, ты же можешь, если ты захочешь. И я иду с таким, знаете, уверенностью, до этого такие ужасные запои, а тут я выпила 3 рюмки и остановилась. Думаю, я молодец, я могу. И когда мы пошли уже в субботу, был второй день свадьбы, я с этим ощущением, что я молодец, ну почему мне теперь не выпить столько, сколько я хочу? И, ребята, я как врезала, уже в обед меня муж нес на плечах домой пьяную, как я попала домой, я не помню. И таких случаев у меня тоже, как Вова рассказывал, тысячи были, тысячи. Самое страшное было, что я не знала, что со мной происходит. Я не понимала, и мне не с кем об этом было поговорить. Я не понимала этого своего сумасшествия. Почему каждый раз, когда я решаю, что ну, я выпью только 100 грамм, не больше, я искренне этого желала, да? Почему у меня это не получалось? Почему, когда попадал алкоголь в мой организм, мне хотелось выпить еще, 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 а на утро, вот вроде бы, да, мне плохо, мне хреново, но мозг подсказывает, есть лекарство, выпей, будет лучше. Это было безумие, полное безумие. Я лучшего метода, как справиться со своей проблемой, это как покончить жизнь самоубийством, я не знала. Вот. Я думала, что у меня какое-то страшное психическое заболевание, и достойных психиатров, чтобы меня лечить в Украине, нет. Не вот если бы заграничный, то да. Вот. И ну, закончилось мое питье тем, что тоже моя семья развалилась. Муж угрожал сдать меня в ЛТП и лишить материнских прав. У меня на то время росла дочка, 5 лет дочери было. Вот. И с работы меня тоже уволили, работу я потеряла. И вот единственное, кто не отказались от меня, это еще родители, и я так попала. Меня мама повела кодировать к доктору, а доктор предложил анонимный алкоголик. Я по сегодняшний день, я очень благодарна этому доктору, просто низкий поклон ему, что он направил меня туда, куда надо. Вот. И моя жизнь на сегодняшний день очень круто изменилась, благодаря тому, знаете, я из тех алкоголиков, которым выздоравливать на сообществе у меня не получилось. Сразу, с первых дней. Я приходила в ВА, и я чувствовала себя... Знаете, моя проблема была не пьянство само, а моя проблема была алкоголизм. Ведь проблема-то в чем, да? Когда я пью, мне становится вроде бы легче, я физически страдаю потом, но когда у меня забирают алкоголь, я не знаю, как мне жить. Что мне делать вот с этим бунтом внутри, когда все происходит не так, как я хочу, когда жизнь не так, как я хочу, люди не так на меня смотрят, они недостаточно меня любят. Как строить отношения, как справляться с страхами. Это был ужас, это просто был ужас. И я выпивала, да. Ну хорошо, может, Вова продолжит.
Хорошо, наверное, я еще. Ну, мы, я думаю, так мы говорили с Таней, что мы построим наши спикерские так, вот мы немного будем рассказывать по очереди, а потом еще оставим время на вопросы и ответы. Любые вопросы, какие вас будут интересовать, и мы тогда уже как-то поговорим. Ну, для того, чтобы говорить что-то про новые отношения в семье, нужно рассказать о старых отношениях в семье, потому что что такое новое, что такие старые. Я вообще представления не имел, какие эти отношения должны быть. У меня было как-то заложено, ну, представления, какие всегда были. Ну, первое, для чего я женился? Ну, чтобы бросить пить. Ну, может, это мне поможет. Может, это мне поможет. Не помогло. Еще для чего? Ну, мама говорила, может, жена тебя в руки возьмет. Может, ну, кому же нужно за тобой смотреть, что-то делать. Да, да. Бывшей жене она говорила, вообще, ты что, сумасшедшая? Ты же видишь, что он алкоголик. Ну, она думала, что она меня исправит. Конечно. И потом... Эти отношения как были. Я пытался, в семье было, каждый пытался доказать, кто главнее, вот, кто командир в семье. Вот. У жены была одна цель, как вытащить все деньги, которые я где-то заработал, чтобы я их все не пропил. Как заставить меня что-то делать там. Вот мы перед собранием мы разговаривали, это мои дочки там где-то тоже, когда замуж выходила, она говорит, ну вот чем нравится тебе, ну он такой, он и хозяин хороший, там ему может что-то ремонтировать, и сантехника, и так тебе же может дешевле, лучше сантехника нанять. Ну зачем? Не для этого семья. Так вот, у меня была цель другая, я думал, как обдурить жену. Я же видел, как она хочет у меня высмотреть эти деньги, да? Как ей не дать, как ее где-то это все. И вообще, семья должна быть, должна. Ну, а если погулять где-то нужно, ну так это же на другое дело. Для этого мужики и живут. И это все, это мы уже, понятно все, да? Ну, какую я хотел жену? Каких я хотел отношений? Я хотел, чтобы жена была... Хорошая хозяйка, чтобы была, ну, поддержкой для меня, чтобы была честна. Я же не хотел, чтобы жена моя гуляла. Правильно? Вот, ну я хотел гулять. И вот такие отношения были. Мы думали, кто кого? Кто кого обдурит? Ну и, короче, когда вот это все, этот дурдом, как я его называю, зашел в полный тупик. В семье вообще-то не говорилось ничего напрямую. Вот мы тоже обсуждали, как больная семья, как там отношения, как, ну, например, ну что-то не нравится жене, и она начинает там злость, раздражение, начинает кричать, еще что-то. А суть в том, ну вот там дыра и дует оттуда, холодно в помещении. Ну, напрямую скажешь, что, может, ты бы что-то там, ну, пожалуйста, там, мужа, ну, сделай что-нибудь. Вот. Нет, это напрямую не говорится, а вот такие напряжения, такое вот. Война. Короче, эти отношения зашли в тупик, и, ну, это все списывалось на то, что вот он пьет. Если бы он не пил, было бы, конечно, все хорошо. Не, он так неплохой. Неплохой, да. Ну, что имеется в виду неплохой? Когда у меня заканчивается запой, у меня есть синдром побитого пса, как мы говорим, и я прихожу, ну, нужно уже помолчать, что ты скажешь. Ну, пойди там ведро вынеси. Ну, побежал. Вот, ну, нужно что-то там с детьми где-то побыть. Ну, побыл. Ну, короче, уже так на побегушках, нормально. Вот. Ну, проходит какое-то время, мне же не нравится, я же уже не пью 3 дня, я же уже так нормально все, и, а меня вот гоняют как на побегушках. Я же мужик в хате или не мужик? Вот. И мужик начинает доказывать, что он мужик. Я, правда, не знаю, кто ремонт делал в этой квартире, где за хату платят там это все. Вообще-то откуда кушать взялось? Я же всю свою зарплату пропил. Этого я не знал. Ну, мужик есть в хате, да? Вот. Ну и а тут он ничего себе, он уже начал тут что-то говорить. И давай война дальше. Ах, так, дверью грим и пошел. Да, ну так что, если бы ты косвой, ну как с ней жить? Подумайте, ну все. И по законному поводу, и пошло. Ну и в принципе так много лет. Все к этому привыкли. Это отношения в семье. А какие они еще должны быть? Не знаю, какие они должны быть еще. И тут бросил пить. В АА пришел. Не буду рассказывать, как пришел, уже немного слышали. Вот. Нет, все-таки чуть-чуть скажу. Последнее, когда я в своем последнем запое, уже все от меня отвернулись, я почувствовал, что все, умирать не хочется, и никто не спасает, никто не поддерживает. Это был крик души. Я пошел у нас в городе в центр собор, там возле собора какого-то священника поймал, но я был пьяный, готовый полностью, потому что трезвый я туда не пошел. И я, такой был крик души, я говорил, помогите мне, я больше так жить не могу, сделайте что-нибудь. Ну и произошло чудо, я попал в анонимные алкоголики. Священники мне ничем не помогли, потому что, ну что они пьяному могли мне сказать, да? Но Бог меня услышал, это была самая искренняя молитва. Первое, я сдался, это вот начались шаги анонимных алкоголиков. Я сдался, я попросил о помощи свыше. И тогда начал трезветь. Не буду сейчас детально рассказывать, как трезветь, но вот что происходило в семье первое. Я не пью какое-то время. Ну, да все, это ж Владо, ну молодец. Ну да, ты не пьет уже 2 недели, 3 недели, хорошо, да. Ну, пора что-то делать. А что делать? Я вообще-то ничего не могу делать. У меня, я только бросил пить, у меня вот так нервы, меня колотит от всего, меня все раздражает, все сволочи, все гады. И что вы вообще от меня хотите? Вы же хотели, чтобы я не пил? Я не пью. Все. Вот. И, ну, начал заниматься другими алкоголиками в АА. Вот. Начал делать шаги, начал меняться. И когда я начал меняться, начал какое-то спокойствие, какое-то отношение другое. Я детьми начал заниматься. Установились, 9-й шаг сделал. Они, подошло то, что с детьми отношения наладились хорошие, с соседями отношения наладились. На работе нормально. Люди уже на меня смотрят. Ну и все говорят. Раньше что было? Жена. Ну ты бедная, как тебе, ты какая несчастная. Если бы не ты, и он сдох, и вся семья ваша пропала бы, и все. Ну а так вот благодаря тебе он еще живой, благодаря тебе дети, это все. А здесь говорят, ее не замечают уже. О, какой у тебя хороший муж, он уже не пьет, он уже работает, а он с детьми так хорошо. И туда пошел, и в садик, и на собрание к детям в школу там или в садик. Ну все шикарно, дети ко мне, дети со мной делятся. А жена недовольна. Что происходит? Она не в центре, ее не замечают. А муж может спросить, а куда это ты зарплату дела? Вот, таких вопросов, она мне только такие вопросы задавала, а тут я начал задавать. А что это ты так поздно пришла? И это все, это конфликты, это какие-то непонятки, это все. Ну давай что-то делать, давай как-то это. В общем, мы пробовали. И она валанон ходила, и что-то это все, ну, не получалось. У нас много лет. И годы трезвости шли, а наши отношения все дальше, дальше, дальше и хуже становилось. Мы пробовали, попыток было много, ничего из этого у нас не получилось. Я знаю людей, у которых получилось, вот, у которых нормально, как написано и в книге, это все в моем отношении, а я говорю свой опыт, у нас не получилось. Хотя мы пробовали и старались, не получилось ничего, и это зашло в такой тупик, что мы вообще были чужими людьми, и у нас была только война. Нет, ну я сбился, но, наверное, я думаю, может, про старые отношения и хватит. Ты еще немного, а потом мы новые уже начнем.
Ну ты рассказал как мужчина, я расскажу.
Давай. Да, да, да.
Да. Я все-таки вернусь к тому, я немножко сбилась с мысли, да, что у меня на сообществе не получилось выздоравливать, потому что я приходила на группу, мне было странно, алкоголь забрали, да, и вот мой первый наставник говорил, забрать у алкоголика алкоголь и не дать ему ничего взамен, это преступление. Поэтому мне нужна была срочно программа. Я приходила на группу, знаете, люди тусовались там и говорили, о, брат, сестра, мы такие счастливые, мы трезвые, прет, такая радость. А у меня каждый день это была депрессуха, у меня каждый день это была сумасшедшая тяга. Мне так хотелось напиться. И, ребята, я приходила на группу, и я на группе себя чувствовала чужой, потому что я не видела таких сумасшедших на группе, как я. И они мне говорили, я когда 3 месяца ходила, ну, мне наставник дал такую рекомендацию, если ты будешь приходить на группу, у тебя тяга, и ты говори, я хочу напиться, у меня тяга, ты не должна эти секреты держать в себе. Если ты будешь об этом говорить с кем-то, у тебя много шансов не напиться. И так, знаете, ну, я очень благодарна своей первой группе, потому что такую больную женщину терпеть, это нужно очень много смирения иметь. Я говорила, хочу напиться. Мне говорят, да какого хрена ты вообще сюда приходишь, если тебе хочется напиться? А я думаю, ребята, а куда мне идти? А что мне делать? Я не могла находить ответы на свои вопросы. И когда Бог дал мне наставника, когда я была уже 3 месяца трезвая, и когда мы начали читать с ним большую книгу, оказалось, что все ответы на мои вопросы, что со мной происходит, они все есть здесь. Да? И я поняла, что я алкоголик, который без шагов, если я не стану не приму духовный способ жизни, если я не впущу в свою жизнь высшую силу, у меня ничего не получится. Поэтому я не употребляю алкоголь на сегодняшний день 13 лет и 9 месяцев. Вот, но нет, это не моя заслуга. Я говорю свой срок только для того, чтобы вы могли увидеть, что у Бога нет ничего невозможного. Да, и Он дал мне возможность прожить такое время трезвой. Только благодаря этим принципам. Что касается семейных отношений. Я вышла замуж. Вообще, я этого не понимала сначала. Ну, как бы у меня в моей жизни 3 замужества, да, 3 мужа было. Первый раз я выходила замуж с целью Мне было 19 лет, я посчитала, что я очень старая, мне срочно нужно выйти замуж. И мне очень хотелось белое платье и очень большой праздник, чтобы это было 500 человек, чтобы это было большое застолье. И представляете, как мне повезло. Мои родители не нашли общий язык со сватами, и они решили сделать две свадьбы. У меня было две свадьбы для моих родственников и для родственников жениха. Вот. Ну, я получила то, что я хотела, и через полгода в наших паспортах совместной жизни был уже штамп о разводе. Вот. И когда уже второй раз выходила замуж, я думала, ну, в этот раз я себе выберу какого-то уже, мне надо человек для жизни, серьезный, хороший такой, взрослый, нормальный. И я выбрала. Но знаете, я выбрала такого человека, с которым мне было очень комфортно пить. У него было много денег, ну как, и достаточно для выпивки. У него была возможность водить меня в ресторан через день, вот, и покупать всякие напитки. И это было очень весело, очень хорошо и нормально. Вот, первый год, пока не родился ребенок. А когда уже родился ребенок, знаете, это уже накладывало какие-то обязательства. Это накладывала какую-то ответственность на меня. Нужно было где-то жертвовать собой. А я не хотела. Я, знаете, я как пробудилась ото сна и думаю, блин, а что это, выйти замуж, это вот это, я одела вот это ярмо. Он себе ходит, он на футбол пошел, он с друзьями, он в карты всю ночь может играть, он себе также тусуется по ресторанам. Вот. А я сижу дома с ребенком, понимаете? Что за несправедливость? И думаю, и что, вот это ярмо я должна всю жизнь тащить? И как это, что, знаете, вот эти иллюзии мои про принца на белом коне, и что я буду жить в шоколаде, если выйду замуж, они как-то развеялись. И какие у меня были представления о семейной жизни? Знаете, вот психологи говорят, что ты в свою, ну, вот если я выросла в семье, да, ну, другого я не видела. Я видела, как моя семья формировалась, какие там были отношения. Я их автоматически переношу, если, ну, сама строю какую-то семью свою, когда уже взрослая. А в моей семье было так. Мама была командир. Вот. Папа, она мне говорила, ты вообще... на украинском, ну ладно, она говорит, ты вообще, вот, ты смотри, мужчина, это муж, это для того, чтобы деньги зарабатывать, и вот, чтобы он там в тумбочке всегда лежало, а если тебе, его любить не обязательно, а если тебе кто-то надо для души, то ты можешь себе на стороне найти. И я думала, да, я думала, это нормально, это хорошо, я так смогу жить счастливо. А ему ты, смотри, его можно обмануть, и можно сманипулировать. Если тебе очень надо что-то от него, ты должна быть доброй, ласковой, там, ну, как лисичка, да? Но вообще он так, его нужно дрессировать, и чтобы бобик всегда был возле ноги. Понимаете? Ты женщина, знаете, это как ты в семье такой царь, командир, и если ты женщина, он должен быть у твоих ног. Ну и, короче, знаете, я пыталась так дрессировать своего мужа. Мама тоже учила меня всегда насчет денег, чтобы у тебя была своя нычка, чтобы ты никогда ему деньги вот не показывала. А я как-то, знаете, врать для меня всегда было очень тяжело. Когда я выпивала, я могла врать, и то это было трудно, а на трезвую я вообще не могла. У меня глаза сразу меня выдавали. Вот. И, знаете, у меня, ну, мой бывший муж... Попала коса на камень. Я пыталась командовать, а он тоже хотел командовать. Я кричала громко, вот, а он еще громче. Я там где-то пыталась его так шторхнуть, а он сразу бил меня в глаз. И у меня была морда синяя, и я вся в обиде шла к подружке пить с горя. И говорила, как у меня муж козел и сволочь, вот такая я пью, потому что у меня такая несчастливая жизнь. Вот такие у меня были как бы старые отношения, да? И я пыталась найти для души, как мама учила, на стороне, и думала, что это принесет мне счастье. Но знаете, чем больше я влазила в какие-то отношения с другими мужчинами, будучи замужней женщиной, это приносило еще больше боли, еще больше грязи, еще больше каких-то страданий. И я не понимала, почему мои жизненные принципы не работают. Почему все валится вокруг? Почему? Я не могла найти ответы на эти вопросы. И опять-таки, когда уже попала в анонимные алкоголики, когда начала практиковать программу 12 шагов, тогда как-то все потихоньку становилось на свои места. И знаете, все, как и все у нас, все начинается с первого шага. Для того, чтобы начинать строить что-то новое, да, нужно посмотреть, что старое не работает, прийти к какому-то полному краху. И у меня тоже было так, что вот я пришла в анонимные алкоголики, и я не знаю, как-то, знаете, я и не писала тогда еще шаги в тот момент, но я была такая девчонка смазливая на лицо, и, конечно, в группе начали за мной ухлёстывать молодые парни. Вот. И Бог мне как-то дал увидеть, что это будет старое поведение. Если я начну какие-то вот отношения именно на тех старых основах, со старыми подходами к жизни, это опять будет приносить мне душевную боль. И тогда я попросила Бога, обратилась к Богу. Я увидела, знаете, еще один момент. Мама мне всегда говорила, говорит, ну ты в мене така гарна дитина, ну чё до нашего берега, як не гівно, так тріска. Вот. И знаете, я увидела еще одно, что всегда я выбирала. И то, что я выбирала, это никогда не было хорошо для меня. И я тогда поняла, что мне нужна помощь Бога. И я как с алкоголизмом я закричала, что «Господи, дай мне что-то, или дай мне умереть вот в последнем забое, или дай мне жить, как... я вообще не знаю, я уже готова была и умереть». Да? Так же и в отношениях я сказала Богу, «Господь, я не знаю, как и что ты хочешь. Если ты хочешь, чтобы я была одна всю жизнь и вот служила в анонимных алкоголиках, я буду так, я буду помогать алкоголикам, я буду этот путь идти по нему, да? Если ты хочешь, чтобы у меня был какой-то мужчина, то дай мне такого, с которым я могла бы прожить счастливо до конца своих дней, как, ну, как ты считаешь нужным, да?» И все, и я отдала эту проблему Богу. Через месяц вот, мы встретились с Володей. И это было чудо. На тот момент я этого не понимала, да? А на сегодняшний день я могу сказать, что ну, вот, мы живем с ним уже, вот мая Бог даст, будет 14 лет вместе, да? Мы два алкоголика. Это, честно скажу, ну, для меня до сих пор это большая загадка, как мы можем так жить. Но это не наша заслуга, это точно. Это все только Бог дал.
Хорошо. И я тогда подойду от старых отношений. Чем закончилось, чем рассказывал и из чего начинал. Ну, нет такого рецепта, в крайнем случае, я не знаю, чтобы вот кто-то рассказал новые отношения. И я вот сразу вот захотел, я просто вот жену найти, я понял, как. И начал так. Так не бывает. Есть дорога, которую я должен был пройти. Вот это свое выздоровление. И в АА я по шагам я начал изменяться изнутри. И потом подошло у меня уже на 10-м году трезвости, когда практически я увидел, что ну, не пьем, а семейных отношений никаких, полный тупик. Я пытался своими силами, я где-то там пытался искать на стороне, что-то дергался, смыкался, это все, и ничего из этого толком нормального, хорошего, ничего не получалось. И тогда я сделал четвертый шаг сексуальные отношения. Потому что в этом вопросе у меня был тоже полный тупик. И когда я посмотрел свои отношения, они все были эгоистические. Я хотел только для себя. Это был такой кошмар. И когда эта переоценка произошла, а что я хотел в душе? Я начал, что я в душе что-то, ну вот, что-то все не то. Ну не такого же я хочу. Я хочу, чтобы жена была та, которую я буду любить, которая будет меня любить, которая будет, я ее буду уважать, она меня будет уважать, что мы будем поддерживать друг друга, что мы будем вместе. Ну, в душе был этот образ этих отношений каких-то, таких. Вот. И где-то и этого я хотел. Ну, я не пробовал, ничего не пробовал. Я сказал, ладно, Боже, решай ты. Как ты решишь? Ну, нет, значит, нет, ничего не будет. Я вообще-то года 2-3... Я как женщин для меня как бы не было. У меня было две дочки, с которыми я постоянно где-то отдавал себя им и с ними был. Я на конференции с ними ездил, я с ними занимался, я, ну, везде вот как бы с ними, да. И потом в Житомире мы встретились с Таней. Так случилось. В АА есть рекомендации. До года не заводить никаких отношений. Но рекомендации не в АА для того, чтобы они есть, но их обычно никто не додерживается. Да, для того, чтобы их нарушать. И у нас было так. У Дани было 3 месяца затрезвости. Но я не знаю, что произошло. Что-то, где-то Бог что-то сделал. И мы просто иначе не могли. Мы как увиделись, и это все. На следующую, не знаю, как мы это, но мы в Минск на конференцию приехали.
Да.
Вот. С какими-то такими, что мы там встретимся. Я не знаю, мы ничего, мы не говорили даже ничего еще. Вот это где-то было внутри. Непонятно. И моментально уже еще где-то месяц прошел, во Львове мы уже встретились еще на одной конференции, но уже у меня все было, у меня даже документы уже все были о разводе. Все, потому что все никак не решался, там что-то, ну, жизни у нас не было, но и был в какой-то подвешенном состоянии, и вообще не знал. И когда мы начали говорить, я понял, что вообще-то, если что-то строить, мне нужно строить на каких-то честных
основах,
да. Другие подходы. И вот, хорошо, но мы договорились, когда уже вместе будем жить, будем пробовать что-то делать.
А как?
Без понятия. Ну, это все старое есть, а нового нет. И вот первая встреча, да, двое людей, которые любят друг друга, да, вечер, постель. И книга «Анонимные алкоголики. Новые отношения в семье». И еще мы книжечку взяли, какая-то там была религийная литература о семейных отношениях. И мы начинали, потому что как, мы не знаем, что, опять что-то такое сделать. И мы начали учиться. Первое, что Бог дал, мы как-то поняли, что нам нужно вначале честно рассказать друг перед другом вот все. Мы выложили все, полностью свою жизнь, все это как-то, я не знаю, умно это, не умно, правильно, неправильно, не это все, но мы решили, что мы будем начинать это с честных отношений, что мы хотим и как мы. У нас потом были случаи какие-то там теща, там это все, теща тоже характер, там подарочек, и она когда-то, да ты еще не знаешь, я тебе могу сказать, какая она, я говорю, что вы мне можете сказать, я все знаю, она, можешь сказать, мы все знаем, у нас нет секретов никаких, мы решили, что мы будем жить по-другому, по-новому, вот. И мы учились. Вначале вот это говорю, что новые отношения в семье в книге. У нас все написано. И говорит, а если вообще не знаете, Библию почитать, там тоже написано, как мужчина и женщина должны. Вот. Мы поняли, что нельзя вот это, кто главный, кто это. Мы решили, что мы будем как-то поддерживать друг друга, слушать друг друга. Как-то мы решили, что мы по каждому вопросу советоваться. Если мы где-то заходим в тупик какой-то, мы говорим, стоп. Это напряженка, да, это какая наша цель? Что мы хотим жить или мы хотим это все развалить? Конечно, жить. Мы чуть-чуть успокоились, начали что-то говорить, где-то искать ответы. Вот. И потихоньку как-то... Я не знаю. Было очень тяжело. Когда два алкоголика вместе, это вообще тяжело, честно говоря. Когда один алкоголик еще женщина, которая начинает трезветь, это вообще дурдом. Но была любовь и поддержка. Вот. Таня рассказывала, как женщины смотрят, да, на мужчин, как вот там лисичка, как перехитрить, как что сделать. И это автоматом из старой жизни что-то включалось. Вот. Если женщины думают, что вот это у них так хорошо все получается, можете спросить любого мужчину в зале, или они не видят этого всего. Мы классно это все видим. Когда вы хитрые, когда вы какие, это все. Вот. И если мы по-честному начали, и мы постоянно подсказываем, мы говорим как-то друг с другом, другом. И я разрешаю, например, когда она вот где-то начинает что-то там, ну, характер хоть показать, что-то там по-своему, что, ну, хорошо, ну, давай, ну, сделаем, как ты говоришь. Или что, она вот это все пока не зайдет в какой-то полный тупик, вот, и все. Она говорит, ну все, хорош, ну иди сюда. Обменял, поговорили, ну давай, а теперь как будем? Ну она тогда уже слушает, она тогда уже может что-то, все. Вот. Доказать ей в тот момент, когда она хочет что-то, это все, я знаю, что это бесполезно. Ну пусть попробует, пусть это. И вот мы на любви и поддержке друг друга. На сегодняшний день, я не знаю, но постепенно как-то все вот это разруливалось. Но я могу сказать, что вот 14-й год нашей совместной жизни, у нас за эти годы не было каких-то таких конфликтов и таких напрягов, больше, чем в моей старой семье за 2 недели. Это точно, я скажу, что не было. Если в старой семье я думал, как куда-то рвануть, поехать где-то на какую-то конференцию одному, без нее, зачем она нужна там, она мешает только, да, или куда-то отдохнуть, или еще это все. У нас, если такой вопрос, ну, иногда работа, иногда еще что-то такое, говорит, ну, Таня говорит мне, говорит, ну поедь сам там. А я без тебя не хочу. Мне не интересно. Мне хочется быть, чтобы ты была рядом. Я ей так же само говорю, ну ты езжай, давай. Или там подружки ее иногда, ну Вова тебя, наверное, не пустит. Мы смеемся по этому вопросу, потому что у нас так не стоит вопрос. Мы, пожалуйста, езжай. Один раз за вот это все время в Житомир, ну, там, где Таня родом, где теща, где это все она захотела. Я где-то был в Карпатах на работе, вот, а Таня на одну конференцию поехала. И то по телефону вообще со мной общалась с конференцией постоянно. Так. Вот. Мы не хотим быть друг без друга. Нам хорошо, нам комфортно, нам отлично. И, ну вот как-то вот. Может, под...
Знаете, я, когда вот мы строили свою семью, конечно, без переоценки, без четвертого шага, переоценки старых своих отношений, это невозможно было бы делать, да? Вот, и когда я написала свои сексуальные отношения, и потом я написала, как бы вымолила свой сексуальный идеал, ну, как мне нужно себя вести. Вот, потому что если бы я вела себя по-старому, ну это опять тоже безумие. Делать те же самые поступки, да, и ждать другого результата. И первое, что мне нужно было, ребята, принять, ну я не знаю, это мне не было очень тяжело сделать. Я знаю, для многих женщин это тяжело сделать. Это поставить мужа в семье все-таки. Ну, на первое место Бог ставится, потом муж, а за мужем идет жена, да. И вот здесь вот это вот подчинение, что я не первая в семье, я не главная, я не царь, я не командир. Вот здесь вот были моменты, когда тоже вот нужно было идти на какие-то компромиссы, где-то жертвовать своим «я», где-то немножко, ну, быть меньше. Для меня всегда быть меньше – это была большая проблема. И даже на сегодняшний день это тоже бывает. И всегда мне очень важно быть в первых рядах, мне важно быть замеченной такой звездой, вот, как бы, но это все проявление моего эго. И потом, вот я уже позже, когда я начала изучать традиции и практиковать принципы традиций в свою жизнь, да, и именно что касается семьи, я увидела, что много принципов, не зная, что традиции можно практиковать в своей семье, я уже их, мы и так их с Вовой практикуем, да, оно как бы само по себе пришло. И вот первая традиция, она говорит, что общее благо нужно ставить на первое место. И свое «я» вот, в семейных отношениях ставить после всех. И эта традиция, она меня учила. Я увидела, что я всегда хочу доказать свою точку зрения, как Вова тоже немножко рассказывал, да, когда давал мне возможность попробовать и набить своих шишек. Вот. Я считаю, что я всегда права, я знаю, что кому надо, кто как должен, кто где должен быть, что мы должны покупать, сколько там денег потратить, как дети должны быть. Да? Вот. И мне пришлось, это вызывало всегда какие-то, может быть, споры, какие-то непонятки, конфликты, потому что, ну, каждый хочет по-своему, каждый считает, что он прав, да, и вот здесь вот приходилось где-то уступать, где-то быть меньше. Вот. Вторая традиция, она говорила мне о том, что Бог руководитель вообще в моей жизни, и мне нужно прислушиваться к групповому сознанию, потому что я не всегда могу быть права. И вот эта традиция, она мне училась советоваться в семье своей, чтобы я принимала не единоличные решения, а советовалась, чтобы мы были все на равных правах в нашей семье. Да? Вот это тоже приводило к какому-то миру. Третья традиция тоже не судить, не быть судьей, присяжным и палачом в жизни других людей, давать людям свободу, потому что я такой великий контролер, да, если, может, это у меня не касалось как бы мужа контролировать, но что касается моего ребенка, это просто кошмар. Я не давала возможности ей строить свою жизнь. Не давала, это все было потому, что я лучше знаю, где она должна учиться, в какой одежде она должна ходить, что она должна кушать, с кем она должна дружить. Это все должно было быть под контролем. И это все мне нужно было отдавать Богу и впускать Бога в эти ситуации. Четвертая традиция, тоже она меня учила давать право на ошибку, не судить строго людей. Да? Вот, как Вова тоже со мной пример приводил. Ну, ты хочешь так поступать? Ну иди. Если ты так очень хочешь, иди. Да? Вот, потому что я всегда очень строго и к себе относилась, и к поведению других людей. Это тоже приводило к конфликтам. И в четвертой традиции также было такое правило, мне спонсор сказала написать это правило и повесить на самом видном месте, где я чаще всего у себя дома бываю. Правило 62, не воспринимай себя слишком серьезно. Потому что когда что-то не получалось, то ли это в семье, на работе или в группе, да, я сразу начинала страдать, и я считала, что вот это из-за того, что я что-то, может, неправильно сказала, или я что-то не так сделала, а вот здесь мне надо было по-другому. И вот если бы я сделала лучше, то все бы произошло намного лучше. Вот. А спонсор мне говорит, ты не Бог, ты не можешь быть всем для всех, и есть правило номер 62, не воспринимайся слишком серьезно, не от тебя все зависит. Пятая традиция, она меня учила главной цели. Когда я в семье, мне всегда нужно помнить свою главную цель. А, четвертая традиция, вот тоже такой интересный пример. Она еще говорила о том, что она говорит о свободе, что я свободна, да, как личность. Я могу поступать, как мне вздумается, но до тех пор, пока мое поведение не ранит другого человека. Потому что в старой семье у меня было нормально. Каждый хотел, что хотел. Это нормально было уйти из дому и никому ничего не сказать, да. То на сегодняшний день, ну, у нас просто не бывает такого, даже если я выхожу где-то в магазин или Володя там по делам, мы всегда предупредим друг друга, где мы есть, мы просто, ну, не понимаем, как можно по-другому, да, вот, потому что, ну, если я уйду, ничего не скажу, он будет переживать, он будет нервничать, и точно так же я буду переживать, как он, где он и что он, вот. Пятая традиция – это помнить о своей главной цели. И здесь тоже, ну, когда у нас были напряженные моменты, знаете, жизнь не была легкая. Тоже, как мне спонсор сказала, знаете, я пришла в анонимные алкоголики, и я даже от своих подспонсорных много слышу. Они хотят, вот если думают, если начинают программу, значит, их жизнь станет как рай просто, как райский уголок, что все само собой будет складываться, что будет счастье, будут сосиски в форточку залетать, да? Вот. Но обычно так не происходит. Все, что нам дает программа, она дает нам возможность в любых условиях жизни оставаться трезвыми. В любых условиях. И жизнь есть жизнь, она бывает по-разному. Меня Вовина семья, вот мама его в частности, она вот до смерти своей, она меня так и не приняла как невестку. У нее вот ее невестка, это осталась его бывшая жена, да. Вот с его сестрой тоже как бы отношения не складываются. Ну, мы не воюем, мы не враги совсем, но между нами нет такого, знаете, этих родственных связей, там, тоже наша кровь, да, как бы по-разному. Моя мама очень долго тоже не принимала, и по сегодняшний день она порой скрипя зубами, потому что, ну, Володя, она видит страшного конкурента, она думает, что из-за него, вот, она не может мной манипулировать и управлять, и держать меня под контролем, что він мене с толку сбиває. Вот. Поэтому не все так просто, не все так просто. И жилищные условия были сложные, да. Но эти принципы помогали нам в любых ситуациях выжить и оставаться трезвыми. И пятая традиция, когда были какие-то вот непонятки между нами, мы всегда говорили, как написано в большой книге, когда видели, что спор уже доходит до какого-то такого закипания, мы говорили: стоп, нам пора остановиться, давай остановимся и подумаем, что мы хотим, для чего мы стали жить вместе. Мы хотим сейчас это все разрушить? Ну тогда зачем нам страдать и мучиться, давай разойдемся, да? Или же мы все-таки, у нас есть любовь, и у нас есть что-то общее, и мы хотим это сохранить. И это всегда как бы вот эта главная цель, она сбивала весь этот пыл и давала возможность, ну, разойтись, остынуть и искать какие-то компромиссные решения для нас. Да? Вот. Не знаю, дальше. Может, сколько уже времени? Да, мы можем болтать долго. Да, давайте это самое. Тогда мы... Вопросы, может, да?
Скажите, у вас в новом браке есть дети?
Нет.
Так, ребята, пожалуйста, вопросы у кого есть?
Если насчет детей, у нас прекрасные отношения с нашими детьми на сегодняшний день. И с, ну, у нас у Володи две дочери, и у меня дочь, у нас трое детей. У нас очень прекрасные дочери, уже взрослые, двое старших замужем. Внуки есть, а моя еще меньшая, сейчас 19 лет, вот, не замужем. Ну, отношения у нас прекрасные.
Я еще пару слов по этому поводу скажу. Вот то, что напомните, что это было не быстро. Это был очень длинный путь. И было очень тяжело. Мы пару лет жили на квартирах, машина и вещи в коробках, ездили по командировках, непринятие в семьях, дети, ну, потому что это новые семьи, это было очень тяжело. Бывшая жена, конфликты, родственники, напряжение, это все было. Но мы твердо шли своей дорогой и на эйвских принципах. На сегодняшний день наши дети у нас... Общие дети, считаем мы. У нас три дочери. Три дочери, две замужем, одна Танина еще учится, вот техникум закончила, сейчас в институте учится, мы ее оплачиваем, поддерживаем, ну все делаем для нее. Отношения с моими детьми у Тани, они приходят, если нужно что-то посоветоваться, если нужно что-то помочь, если нужно постричься, Таня стрижет, и еще что-то, они лучшие подруги, с мамой такого контакта у них нет. И со мной так же самое. Вот какие-то кто-то напряжение, они звонят, они советуются. Вот буквально неделю назад мы внучку еще одну крестили. Крестины у нас были. Вот. Так что сейчас, на сегодняшний день, у нас отличные вот эти отношения. И с бывшими семьями все наладилось. И теща, какая бы она ни была, это все у нас, правда, с ней... Очень хорошие отношения, но такие более официальные. Светлана Ивановна, Владимир Иосифович. Но дружно. Целую его, Танечка, и все. И так. Ну, все классно у нас получается в этом отношении. Насчет детей, пару слов еще. Мы решили, что у нас очень много времени, нам нужно... тем детям, которые есть, определить и финансы, и время, и поставить на ноги нужно было. И еще мы хотим очень много времени отдавать AA. И мы очень много времени это занимает. И если нужно чем-то жертвовать, если маленькие дети, это чем-то нужно уже жертвовать. Мы для себя так решили, и это нас устраивает, нам нормально.
Таня, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, дочери, да, у меня почти такой, ну, чуть постарше сын, да, я сейчас вот вливаюсь, да, в его жизнь. Скажи, как ты вливала в жизнь своей дочери? Ну, когда ты пила, ты, естественно, мало там участвовала. Ну, я так о себе, я тоже пила и мало участвовала. У меня сын воспитывался вообще у мамы. И мне сложно сказать, как он школу прошел, да, там, и я вливаюсь сейчас, вот, когда я протрезвела чуть-чуть, да, я сейчас вливаюсь в жизнь своего сына, как вливалась в жизнь своей дочери. Угу.
У меня такой опыт, я очень много лет страдала по этому поводу. Я когда начинала трезветь, моей дочке было 5,5 лет как раз. И потом уже, когда ей было 6, мы начали с Володей жить вместе. Я сама из Житомира, а переехали жить в город Луцкий. Естественно, ребенка я забрала с собой. И наша жизнь была настолько трудная, и в жилищных условиях. Нам потом, мы жили на квартире сначала, потом нам пришлось жить в частный дом Вовиных родителей. Он был так на две половины, и в одной половине жила я, ну, мы жили троем, и Вовина мама и отец. А через стенку жила его бывшая жена и две его дочери. И это все было, конечно, очень тяжело. Свекровь тоже говорила, что я тут своих не терпела, что я должна тут чужих еще в своем, значит, доме. И так мы прожили, значит, мой ребенок пошел в третий класс, и она мне говорила: «Мама, я здесь больше не могу, я хочу к папе». Я хочу домой. Вот. И, знаете, я была тоже, я видела, ну, как это все тяжело. И моему ребенку, да, и мне пришлось здесь сделать выбор и пожертвовать. Что я хочу, что для меня важнее? Чтобы все сказали, что я супермама, что я вот тут вот ребенка воспитываю, да? Или мне важнее, чтобы ребенок жил в атмосфере любви? А я знала, что там ее ждут. Мой муж, он не алкоголик, да? И была свекровь, которая безумно любила мою дочку. И был мой бывший муж, да? И, ну, там все были условия для хорошей жизни моей девочки. И вот здесь мне нужно было пожертвовать своей репутацией для того, чтобы мой ребенок жил в нормальных условиях. Я пошла на этот шаг. Поэтому, когда она была в третьем классе, она от нас уехала. Она уехала, но... Все время, вот, ребята, да, вот эта проблема контроля, даже расстояние ее не лечат. Моя дочка уехала за 300 километров от меня, но это все время было под контролем, это было все на телефонах, это было все, я ехала туда везла передачи, это все напряжало к нам на каникулы. Ну, и когда она приезжала, конечно, хотела компенсировать тот, я пропила все ее детство, а потом ее забрали у меня, и я начинала вокруг нее, вот так вот, все, за этих 7 дней каникул я пыталась ей устроить, я не знаю, ну, все, что я могла выложить, все свои деньги, всю свою любовь, все свое внимание, все только она. Это приводило к ужасным последствиям, потому что это развивало в ней эгоцентризм. И я заметила очень большую проблему, что я начала, ну, как бы у меня этой любви еще внутри не было, да, потому что, как бы, духовные принципы, нужно время, чтобы измениться. Алкоголь нас быстро меняет. В одну секунду выпил, хоп, и духовное пробуждение. А духовные принципы – это все постепенно. И мои внутренние перемены, они были постепенно. И я пыталась купить ее любовь. У меня внутри ее не было, да, а я думала, деньгами я ей это компенсирую. Когда мы ходили на базар с ней, я даже, знаете, вот пыталась себя тормозить, говорю, все, она уже была постарше. Лена, у меня есть деньги, только купить тебе зимние сапоги. И мы идем на базар. Мы проходим мимо бижутерии, она говорит: ой, мам, какие красивые бусики. И это было для меня команда ФАС. Все, раз ей понравилось, значит, я должна ее купить. Если я не куплю, я плохая мама. И вы знаете, я жила как в аду. Я крутила вокруг своей дочки вот эту вот карусель, и эгоцентризм ее только процветал. Там папа шел на эти все манипуляции, он тоже там все к ее ногам, потому что она единственная дочка. И я точно так же. И это привело не к очень хорошим последствиям. И мне пришлось, когда он уже была вот... Так сложилась жизнь, что мой бывший муж умер. Дочка в 17 лет осталась там сама в квартире. И когда я предложила переехать жить к нам, она категорически отказалась. Вот. И мой спонсор сказала, что она уже взрослая, и ты не должна мешать ей строить свою жизнь. Я говорю, как? Ну она же сама там в квартире, там нужно ремонт делать. А там вот мы приехали, у нее куча на кухне грязной посуды, у нее грязное белье в ванной. Как, знаете, я считала, что это моя вина, что вот меня мамы не было рядом, я ее не научила этим вещам. А спонсор мне сказала такую фразу, она говорит, Таня, я замечала, чем больше я вокруг нее бегаю, тем больше она капризничает, тем больше она предъявляет мне претензий, тем больше она недовольна. И знаете, это с позиции, я говорю там, Лен, говорю, надо пойти проплатить за квартиру, будет долг. А шо? А за что я буду платить? Знаете, это с таким вызовом прямо. Ты мне должна. А я ей недавно только вот денежный перевод сделала. И ей все мало, ей все мало, да? И спонсор мне сказал, что ты должна ваши отношения, первое, что признать бессилие, что ты ничего не можешь с этим сделать, впустить Бога в эту ситуацию, каждое утро отдавать свою дочку Богу, ты не Бог в ее жизни. А я говорю, ну как, Катя, как это сделать? Я не знаю, как ее отпустить, как отдать? Она же погибнет без меня. Она говорит, знаешь, если она хочет жить как свинья, пусть она живет как свинья. Если она хочет спать, с кем она хочет, пусть она спит, с кем она хочет. Это ее, это не твое дело, это ее дело. А у меня же мозги сразу как спать, с кем хочет? А принесе в пелене, и на чьи это будут плечи, да? Вот, сразу я ж так думаю. И спонсор сказала, говорит, ты не должна мешать ей устраивать тяжелую жизнь для того, чтобы, возможно, потом найти духовный путь. И, ребята, прошел парадокс. Чем меньше я стала вмешиваться в ее жизнь, чем больше я стала ее отдавать Богу, наши отношения, они все лучше, лучше и лучше. Если раньше я звонила ей по телефону, чтобы она мне звонит, я сбрасываю звонок, чтобы ее деньги сэкономить, ее деньги, которые я ей передала, да, она еще не зарабатывала, вот, то на сегодняшний день дочка звонит мне сама почти каждый день, и она говорит, мамочка, как ты там, как твое здоровье, как вы с дядей Вовой, как вы себя чувствуете, как ваша работа, а вы на группу сегодня, я просто, я в шоке. И я ее этому не учила, я просто Богу начала давать эту ситуацию и не вмешиваться в ее жизнь. И Бог действительно делает чудеса. Это работает, если это практиковать.
Ну, мы затронули еще одну тему, воспитание детей. Это очень тяжелый вопрос, и целый семинар нужно на это, да.
Очень похоже.
Спасибо, Таня. Можно вам? Я услышала, включите свет, ребята.
Слава, кого смотрю ваше спикерское, да, настолько дополняете друг друга, это просто, конечно, нет слов. Это надо похлопать. Давайте поддержим. На вашем, как вы совместно начали жизнь, вы сразу поняли, что надо постоянно искать компромиссные решения, где-то уступать друг другу, где-то... Действительно, где напряженная ситуация, где-то ее сглаживать, может, с другой стороны подойти к этому вопросу. Вы сразу для себя это четко выявили, ну, на начало пути, вот, мам, выдавали. Ну, я, может быть, сумбурно немножко.
Я понял. Сразу лет за 10. Ну, мы и сейчас учимся. Это иногда получается, иногда не получается. Мы просто вот выбрали дорогу, по которой хотим. Мы хотим к этому идти. Это не значит, мы же идеалисты. Вот если мы поняли, значит мы завтра, с сегодняшнего дня уже будем жить вот так. Может, пару раз получится, потом не получилось. Ну, потом опять подумали, ну вот мы не правы были, здесь неправильно, давай будем стремиться к этому. Это дорога, которая, ну, чем дальше, дальше. Так не получится, что вот моментально. Мы же хотим, ну, резкого рецепта, сразу, от всего. Это, ну, просто нужно идти этой дорогой. Вот. И аплодисменты не нам. Мы рассказывали, что мы в своей жизни устроили. Вот это мы. Ну, старые отношения, а это Бог все устроил, я бы не смог. Я, честно говоря, я вообще не представляю, как с одной женщиной терпеть ее 14 лет. я не знаю. Но я ее люблю.
А если честно?
Если честно?
Да. Изменял или нет?
Нет. Однозначно могу сказать. Даже... Можно на детектор этот, как у нас есть? Да. У нас нет такого, потому что мы для себя решили. Я не хочу уже этого старого. Я пробовал, это мне не дало счастья. Это мне не дало ничего хорошего. Да. Оно мне ничего. Если кто из нас захочет, это не проблема всегда. Мы можем, да. Но я уже такого не хочу. Я знаю, что для меня это не выход. Я знаю, у меня каждый день другая жена. Потому что мы меняемся. Мы меняемся, вот и наши отношения. И на сегодняшний день оно это, ну я не знаю. Нормально, короче.
Честно, как ребята, они... вот то, что нас Бог свел вместе, да, и у меня было 3 месяца трезвости, а у Вовы тогда было 9,5 лет трезвости, да. И мы всегда говорим новичкам, что это больше исключение, чем правило. Это больше исключение, чем правило. Все-таки рекомендации этой надо придерживаться, что до года никаких отношений. Может быть, меня вытянуло то, что Вова действительно, он твердо стоял на этой духовной основе. И как бы он был первым моим наставником в программе тоже. Вот. И как-то вот я к нему прицепилась и как-то вырулила. Но когда у меня было, да, когда у меня уже было 2 года трезвости, он мне сказал, я тебе не наставник, я тебе дал вот основы чуть-чуть, как бы, ты чуть-чуть просохла, ищи женщину, тебе нужна женщина-наставник. Тогда у нас настолько наставничество не было развито, как на сегодняшний день. Да. А насчет измен, это написано у нас в 4-м шаге в сексуальной инвентаризации, что если я буду продолжать своим поведением ранить других, это опасно для меня, я напьюсь. Потому что нечестность – это уйти с духовной дороги. Если я ухожу с духовной дороги, моя болезнь сразу возвращается. Вот. И одно из пунктов мой новый сексуальный идеал – это везде у меня было «не изменять». Вот в моем всем списке инвентаризации, как правильно нужно было поступить, не изменять. Если я не могу с этим человеком, или мотивы мои нечисты, когда я начинаю отношения с человеком, значит, мне вообще не нужно вступать в эти отношения. Потому что с корыстных мотивов, с нечестных мотивов, для того, чтобы поиметь для себя, из этого у меня никогда ничего хорошего не получалось, никогда.
Я еще пару слов, потому что это как-то так, я думаю, со стороны чересчур правильно.
Ну да, но мы не святые.
Не святые 100%, и, конечно, есть в жизни соблазнов много, и женщины иногда симпатичные попадаются очень, и все это все есть. Но я знаю, я не хочу разрушить то, что есть у нас. Да. Какие-то моменты, где-то кто-то понравился, ну, бывает это, я думаю, это нормально. Я думаю, что и у Тани бывает, и у меня бывает. Но мы никогда не разрешаем даже намека, чтобы она где-то увидела, что да. Я где-то, ну, чтобы начала волноваться и ревновать. У нас мы даже не даем таких моментов.
Мы не даем повода. Мы вот сейчас перед вами так сильно откровенничаем, и вот Вова сказал, что ему нравится. Это для меня даже новость.
Больше не говорите.
Но у меня тоже были за эти, ну, мы живые люди, и мы не ангелы, да, мы тоже грешные, и бывают какие-то соблазны. И когда я говорила, ну, кто-то там вот понравился, я перепугалась, я звоню наставнику и говорю, слушай, что это такое? Вот мне Бог дал тут такие отношения, и тут у меня что-то вот, что-то другое мне понравилось. Она говорит, ты скажи, ты что-то устраивала уже? Ты писала ему email, может, ты какие-то письма, или ты вот звонила, разговаривала? Говорю, нет, что-то я не хочу это вообще даже делать. Она говорит, это ничего страшного, это нормально. Если тебе кто-то там еще понравился, это, ну что ты будешь с этим делать дальше?
Чувство собственности, обиды.
Что?
Чувство собственности.
Что это мое никому не отдам, и как это может
подойти. Ревности, обиды. Ну, как вы с этим справляетесь?
наши отношения, как мы говорили, они первое, на чем основывается, это на честности. У нас нет секретов друг от друга, поэтому у нас нет поводов не доверять друг другу. Если он где-то на конференции обнимается с какими-то, ну, какую-то женщину обнял, да, я знаю, что это, ну, просто по-братски, да, точно так же и я. Мы своим поведением стараемся не ранить друг друга и следить за этим. Хотя был у меня вот опыт, та конференция, когда я поехала одна, когда вот Вова говорил. И, значит, мы поехали компанией, и так получилось, что я в номере поселилась с двумя парнями. И это для меня было нормально, потому что, ну, вы это не мужчины, они для меня, они просто вот. А еще один был Вован подспонсорный. Вован подспонсорный, понимаете? И я звоню ему, такая на радость, я говорю, вот мы вместе в трехместном номере, ты рад за меня?
Да?
Я тебе советую позвонить своему спонсору. Говорю, зачем? Говорю, а что? Что такое? Ну что такое? Позвони спонсору. Я звоню своему спонсору, она говорит, ты что, совсем ненормальная? Я говорю, ну а что тут такое? Она говорит, ты понимаешь, вот он сейчас там в Карпатах сидит, да, вот, а ты в Житомире на конференции. Ты себе представляешь, как ему вот больно, неприятно может? Да. Вы понимаете, вот насколько были исковерканные понятия об отношениях, что для меня, я думала, что это нормально, это в порядке вещей. Замужняя женщина с двумя молодыми пацанами в комнате. Но если бы я была одинокая, может, это было бы нормально, но я замуж.
Я даже в каких-то своих рассказах, когда мы вот говорим, и жена рядом, я стараюсь... Ну, не говорить какие-то такие вещи, чтобы ее где-то не ранили, ее чувства. Там, ну, сегодня, ну, такая тема, нужно было говорить о первой семье. И то я старался как-то так, чтобы мягко, чтобы не затронуть какие-то чувства. Ну, мы уважаем друг друга как-то, так, чтобы не ранить, да.
По поводу обиды, у меня вот блок, я очень обидчивый человек. Когда я писала свою инвентаризацию, у меня было 500 человек, да, в этом списке. Вот. Но я очень злопамятный человек. Я могу обиду хранить. Я на маму свою хранила обиду 6 лет, не могла это отпускать. Вот. А вот с Вовой как-то это был парадокс, знаете, если я не узнавала, вот он меня где-то ранит, да, ну вот, ну, скажет что-то не так там дома или по хозяйству. Знаете, бытовуха — это всегда такая рутина. Это тяжело, да? Вот бывает, что-то не нравится. И я не могла долго на него обижаться. Ну, каких-то, может быть, 5 минут. Максимум это было, наверное, 24 часа. Все. И Бог забирал эту обиду. Я не знаю как. Я не знаю. Не могу это объяснить.
Андрей Добудин. Я хочу поблагодарить вас. Не первый раз я уже у вас на спикерске, да, и каждый раз это что-то новое. Особенно Татьяну, потому что я помню, как я перед своим приходом к трезвости такой серьезной. В Киеве это было, я подошел, спросил, что мне делать, потому что у меня эти качели, то я пью, то я не пью. Она сказала, первый шаг я тебя не сделал. Да? Я вот, может быть, эти слова как раз мне и были таким толчком. Я бы хотел вот тоже тебя спросить о первом шаге, точнее, право выбора. Как ты считаешь, есть ли оно у тебя, право выбора, и вот вторая половина первого шага, наша жизнь стала неуправляемой. Вот в разрезе этого. Можешь ли ты выбирать, или ты полностью все отдаешь и говоришь, нет, у меня права нету, потому что это первый шаг, я все отдаю туда.
Спасибо. Как говорила мне Кэти, мой наставник, ей говорила ее спонсор Ноя. Она говорила так, все твои права остались там, где ты пила. Тебе нужно оставить все свои права там. И если ты хочешь быть трезвой, тебе нужно полностью подчиняться этим принципам. Другой дороги нет. И выбирай, что ты хочешь. Ты хочешь пить или умирать, но быть с правами, со своими желаниями. Я и хочу, да, что-то доказывать кому-то, быть правой, иметь на что-то право. Или же ты будешь подчиняться этим принципам, чем-то жертвовать, усмирять свою гордыню, усмирять свое «я». Я выбираю второй путь. Я когда делала шаги, я выбирала духовный.
Ну ты ли это выбираешь?
А?
Может быть, это все-таки Бог через тебя выбирает, а ты присваиваешь это себе уже. Вот я вот это хочу знать. То есть, когда происходит некий выбор, ты считаешь, что это ты выбрала? Или все-таки это вот моя жизнь неуправляемая, и это Бог таким образом выбрал то или иное решение?
Видишь, вот у меня для этого есть третий и одиннадцатый шаг. В третьем шаге я отдаю все Богу. Все. У меня ничего не осталось. Мне, когда наставник сказала думать неделю, она сказала, подумай, но очень хорошо. Готова ли ты отдавать Богу все? Ну, я перед этим не раз проходила программу, у меня было несколько наставников, это последний свой опыт рассказывает. Я говорю, это не проблема, все окей. Она, нет, я хочу, чтобы ты подумала. Готова ли ты отдавать ему все свое материальное? Готова ли ты отдавать ему все свое духовное? Готова ли ты отдавать ему все свои мысли? Готова ли ты отдавать ему все свои чувства? Все, что у тебя есть. И когда я думала неделю над этим, я пришла к одному такому, знаете, ощущению, блин, ну, я готова материальное, там, понятно, да, там, работу свою, там, это. Если я отдам все свои эмоции, все свои мысли Богу, а где буду я? Я ноль? Я полный ноль? И мне стало страшно. И когда я ее спросила по этому поводу, она говорит, нет, твоя задача на сегодняшний день, если ты принимаешь третий шаг, ты становишься ребенком Бога, ты будешь всего лишь его проводником, и Бог будет действовать через тебя. Потому что я очень долго мучилась. Я один раз сказала, говорю, Катя, я такая злая женщина, я не могу просто, я всех их ненавижу, я такая злая, как я не могу, нет этой любви совсем. Она говорит, ты права, Таня, у тебя нет любви. Тебя нет, любовь может быть от Бога. А твоя задача все время держать этот канал открытым, и Он через тебя будет давать любовь, Он будет давать тебе силу к действию, да? Он будет тебе давать вот это направление жизненного пути. И каждое утро, каждый вечер и на протяжении всего дня я практикую 11-й шаг, я ищу его подсказки, управляй моими мыслями и действиями, направляй мне, где я могу быть полезна, кому я могу полезна, помоги мне сегодня не пропустить тех людей, кому я могу помочь, что я должна делать, как ты хочешь. Я целый свой день, я живу вот в таком вот, стараюсь поддерживать этот контакт с высшей силой. И тогда моя жизнь как бы получается сама собой. Я не знаю. Вот так.
Спасибо. Ребята, время нашего собрания подошло к концу. Значит, хочу сказать, что по седьмой традиции на открытом собрании, на большом собрании было собрано 312 430 белорусских рублей и 340 российских рублей. Значит, кто желает, кто зарегистрирован на форуме анонимных алкоголиков Висвала и кто желает посетить группу Висвала в реалии, да, просьба сейчас собраться на крыльце этого общежития, значит, и мы пойдем на эту группу. Значит, ну а теперь благодарим Таню и Володю и
Замкнем при следующем, да? Ребята, хочу вас поблагодарить, да, всех, что вы полтора часа, у тех, кто досидел и даже на перекур не побежал. Спасибо вам.
Спасибо вам. Спасибо.